Йога Васиштха, глава 6, история Кусунды.
То, что кажется окружающим миром, продолжение собственных понятий или мыслей. Оно основано на сознании. Это оптическая иллюзия, хитро преломляющая сознание. Поэтому оно рассматривается как существующее в реальности и как нереальное. Золото
мир, в котором мы живем, является продолжением наших мыслей. Наши мысли становятся нашими словами, наши слова — нашими поступками. Наши слова и поступки формируют наше тонкое тело, которое является основой личности. Личность становится нашей судьбой в материальном мире, и она определяет род, в котором мы воплощаемся, расу, цивилизацию, мир, тело и местность, культуру, нацию. Таким образом формируется мир, и душа притягивается в ту локу, которая созвучна ей по вибрациям души. Но все начинается с мысли, с мыслей. Если мы заметим, то каждое живое существо любит проявляться, любит выражать себя, самовыражаться, показывать себя, демонстрировать свои качества. Например, говорить о себе, о своих данных обычный человек готов часами. Ему никогда не надоест. Слушать — это тапос, а вот говорить каждый очень любит. Каждому очень важны его именно действия. Чужие действия не так, но его действия, его мысли, его судьба, его данные — все это очень важно. Это и есть карма. Ум хочет выражаться, он имеет тенденцию двигаться. И живые существа не могут не выражать себя. Если им запретить это делать, они почувствуют себя жутко, ужасно. Они почувствуют, что они идут против своей природы, против своей прокрити. Поэтому весь мир движим амбициями. Политики, желая выражаться, идут по головам, стремясь к власти. Они не могут пойти против своей природы. Они хотели этой власти последние 5 жизней. Много раз они терпели неудачи. Кто-то проиграл на выборах в президенты, кто-то потерял трон. Это стало их фиксацией, манией, навязчивой идеей. И вот в этой жизни они чувствуют, я точно должен это ухватить. Воины не имеют шанса ни идти против своей природы. Они не могут не воевать. Они готовы отдавать свои части тела, быть ранеными, но они хотят воевать. Это для них как наркотик. Их прямо тянет в места, где идут боевые действия. Свист пуль для них — это мелодия. Военная форма — это как украшение богов. Они готовы спать на полу, делать тапасю хуже, чем аскеты, жить в ужасных условиях, не спать, работать, там, нести тяжелую работу, но воевать. Потому что это их природа. Последние жизни они этим занимались, они мечтали, они создали такое тонкое тело. Что поделать? Если они пойдут против этой природы, они как бы предадут себя. Они пойдут против прокрити, из которой они сами сделаны. Им будет плохо. Поэтому их карма... Сатурн приходит, вернее, Марс приходит и говорит: пора, труба зовет, бери меч, бери автомат. И ничего с этим поделать нельзя, это карма людей. Политика, идеология — это уже следствие. Художник Он хочет рисовать. Он получает экстаз от образов, он видит эти образы, тонкую гамму красок. Он видит такие краски, которые люди простые не видят. Способен отличать сотни оттенков черного цвета. Он способен входить в тхьяну, как в самадхи, от голубого цвета. Вы видели, когда человек увидел голубой свет, ему так хорошо, ему ничего не надо, ему только этот цвет. Он готов этот цвет искать, идти в лес, в горы, он будет утром вставать на небе его искать. Когда он увидит, он получит, как будто он нашел какие-то огромные богатства. Это натура художника. У него такое тонкое тело, он наслаждается через зрение, манипуры, чакры. Он хочет это выражать. Он не может это выражать, не выражать, если это настоящий художник. Человек, склонный к богатству, ищет богатство. Его природа, он концентрировался на богатстве, на атрибутах роскоши последней жизни. Его тонкое тело так создано. Он искал этого, мечтал этого богатства. И в этой жизни он хочет притянуть любым способом это богатство. Банки, счета, банковские клады, активы, предприятия, экономика, ну все, все. Иметь материально. И любой из них не может пойти против своей природы. Если он пойдет, он будет чувствовать себя плохо. Он будет чувствовать, что жизнь не мила, жизнь не интересна. Потому что он создал такое тело тонкое, и тонкое тело хочет вот этого, хочет. Так же, как криминальный авторитет, хулиган, гопник. Он будет продолжать заниматься этим. Он не может пойти против своей природы. Он будет слушать шансон, пить пиво, или там употреблять наркотики, говорить на блатном жаргоне. Его не переделать, потому что тонкое тело его создано. До этого он был каким-нибудь там одесским вором. До этого еще был разбойником с большой дороги. И как переделать 5 последних жизней или 3 последних жизни самскары тонкого тела? Тут кайся, не кайся, это все равно будет. Как переделать это? Это природа. Мы не задумываемся, насколько глубока у нас природа. И вот это, когда человек, ну вот я помедитирую, стану Буддой. Боги смеются над этим. Они думают, смертный человек, как ты свою природу переделаешь? 5 жизней последние, 10 жизней, ты чем занимался? Что ты создавал? На что ты? Ты думаешь, так это легко? Думаешь, небольшой тапас это изменит? Это маха тапас изменит. Сжечь столько тонких тел, столько будущих жизней. Столько будущих жизней в тонком теле. Как ты думаешь это все? И вот каждый мечтает себя выражать через свою природу. Его природа хочет выражаться. И вот даже если вы как бы, скажете ему не выражать, он все равно будет выражать. Он не может не выражать. То есть он будет при людях как-то так вести себя лично. Только вы отвернетесь, ну все. Кшатрий не может не быть кшатрием. Это его кшатрийская природа. Бандит не может быть бандитом, это его бандитская природа. Вор не может быть не вором, это его воровская природа. Богач не может не быть богачом. Склонный к власти, властный царь не может не быть властным царем. Художник не может перестать не быть художником. Он может, но только в одном случае, если он станет Буддой пробужденным, если он полностью станет пустым. Если он полностью от всего освободится, только в этом случае. Во всех остальных шанса нет. Это прокрити. Это большая сила, накопленная много жизней. И она идет, она двигается, а планеты распределяют эту силу. Как, в какое время, в каких формах ей проявляться. Они как зеркала, просто зеркалят в разные периоды. Сейчас эта сила проявится в виде Тиротханы, сейчас в виде Ануграхи, они просто отдают это временными циклами, интервалами. Именно поэтому так все любят выражаться, так все стремятся выразить себя. Очень мало людей, которые убирают все выражение, очень мало людей, которые не стремятся ни к чему внешнему. Это только йоги, только те, кто медитирует. Все остальные стремятся. Например, сейчас социальные сети, интернет. Это же такой инструмент для людей. Иногда в социальных сетях ловят воров и преступников. Они выкладывают даже свои преступления в интернет. Насколько глупыми надо быть. Заходят туда все сыщики. Все, их арестуют. То есть стремление к самовыражению превосходит даже инстинкт самосохранения у людей. То есть это средство для того, чтобы люди могли выразить карму. Люди стремятся выражать свою карму. Некоторые осознанно, некоторые неосознанно. Некоторые красиво, как боги. Художники, музыканты, скульпторы, танцоры, святые, поэты. Некоторые некрасиво. Но каждый выражает свою карму. Он не может ее не выражать. Потому что если ее не выражать, что происходит? Она давит. Она давит на чакры. Человеку плохо. Энергия не движется. Если он там... Человека с Вадистана чакры блок, он должен выражать как? Заигрывать, шутить, флиртовать, одна матаджи, вторая, третья. А куда? С Вадистана чакры. Если в Анахата чакры блок, привязываться нужно, любить по-человечески. Семья, дети, материнский инстинкт и прочее. Дом, семейные, семейные ценности. Не будет выражать, будет плохо, этот блок будет давить. Блок Вишудха чакры, злословить, виртуозно ругаться, выступать, подкалывать, острить, либо быть оратором, либо что-то сочинять. Это Вишудха, она побуждает его, либо влиять на массы, быть политическим лидером через речь, через Вишудха чакру, руководить, устанавливать много связей. Все это чакра, это энергия, это природа. Ее невозможно вот произойти вот просто так. Поэтому все живые существа стремятся быть самими собой. Кроме вас. Потому что вы выбрали другой путь. Вы выбрали путь пойти против этой природы. Пойти против прокрити, материальной природы. Для того, чтобы подняться более высоко. Потому что этот путь прокрити, путь материальной природы – это рабство. Потому что это прокрытие ведет в определенном направлении. Каждого она ведет в направлении своей кармы. Тапасви, аскет, йог, садху – это тот, кто выбирает путь, как освободиться от этого рабства. Это тот, кто как бы собирается сразиться со своей кармой. И это нелегко, потому что эта природа все равно будет двигать вас в направлении вашей кармы. Она будет двигать вас в направлении там, желания привязанности, в направлении желания эгоизма, власти, тупости. Ну, у кого каждая своя карма. Но садху, саньяси, монахи – это те, кто выбрали путь превзойти эту природу.
Тут же получается, тоже же нашего выбора нет выбрать такой путь.
Да, и здесь такие сложные вещи, как то, что вы здесь, это тоже определенная ваша заслуга и ваша карма. Но выбор здесь есть. Чем выше ваша осознанность, тем больше свобода выбора. Когда открыты тонкие уровни сознания, у вас есть не только карма прокрити, у вас также есть карма духа, карма сознания, заслуга, сукрити. Это называется дхарма сукрити. Духовная заслуга. И у вас появляется выбор, свобода выбора, также в тонких планах. Вы не обусловлены только грубыми кармами, как мирской человек. Дхарма сукрити позволяет вам иметь некоторую силу духовного сознания. И вот есть мирская карма, а есть и духовная сила, есть и духовный выбор, есть и духовная заслуга. Потому что если вы в прошлой жизни в этой жизни стали саньяси, монахами или практикующими мирянами, карма саньяси. Значит, вы тоже продолжали свой духов, продолжаете свой духовный путь. Значит, в прошлых жизнях вы тоже следовали этому духовному пути. И вот есть обычные кармы мирские, и есть духовные кармы. И побеждают те, которые вы усиливаете. Обычный человек выбора не имеет. Садху имеет. И благодаря чему у него появляется выбор? Чем более он осознан, тем больше у него выбора. Чем более вы осознаны, чем больше вы распознаете тонкие кармы, их влияние на сознание, чем больше вы отделяете себя от пяти кож, тем сильнее ваш выбор в сторону духовной силы. У мирских людей выбора нет, у садху есть. Но в том случае этот выбор пробуждается, когда он пребывает в осознанности, когда у него есть вивека, вичара и вайрагья. Когда он теряет вместе с ними и выбор. Выбор — это тонкие уровни сознания. Это будхи. Работающие будхи ответственны за выбор внутри нас. Когда мы пребываем в осознанности, будхи активен, мы можем выбирать. Мы можем противиться, противостоять этой карме. Можем даже самоосвобождать ее, играть с нее. И вот на пути сутры с кармой воюют. На пути тантры карму преображают. На пути анутара-тантры с кармой ничего не делают. Ну, то есть, на пути анутара-тантры гуру скажет: вор, ну, ты будь вором, но будь осознан.
У всех шансы есть, получается.
Что?
На пути анутара-тантры у всех шансы есть.
Теоретически. Пьешь, куришь, ну, пей, кури, ну, главное, прибавь осознанность. Сребролюбец, властолюбец, нет никаких проблем, прими это. Смирись, у тебя такая природа. Но прибавь осознанность. Единственное, ты не имеешь права терять осознанность. Любая захватывай, привязанность, позволяй привязанность, но будь осознанным в привязанности. Работай с привязанностью в состоянии осознанности. Это путь анутара-тантры. Предполагается, что если есть осознанность, она просочится внутрь привязанности и парализует привязанность. Если есть осознанность, она просочится внутрь эго, которое гордится, желает власти и парализует его тенденции. То есть она везде просочится и как бы переманит на свою сторону все клеши и все кармы. Теоретически да, но вопрос, кто способен быть в такой осознанности? Мало людей способны быть в такой осознанности. Но если мы способны быть в такой осознанности, мы полагаемся на осознанность. Мы полагаемся на Бога через осознанность. Это решает наши проблемы. Это действительно панацея. Анутара-тантра, лая-йога, путь сахаджи, сахаджаяна — это уникальное учение. Тем, что оно не меняет вас снаружи. Оно как бы не пытается вас переделать внешним способом. Оно меняет вас изнутри за счет осознанности, очень мягко, культурно, через внутренние вещи. Потому что по-другому изменить это надо спать на гвоздях, это надо, там, как аскеты, питаться там один раз в день, стоять на одной ноге, там, под палящими кострами свое тело, принимать пурна-саньясу и вообще забывать про этот мир, жить, не показываться из лесов и гор. То есть, если такие условия ставить, то мало кто способен садханой реально заниматься, единицы. Но анутара-тантра, она начинает с внутреннего, а затем переходит к внешнему. Естественно, она как бы обманывает прокрити, материальную природу, нашу карму. Она ее мягко растворяет, самоосвобождает. При условии, если мы работаем с этим самым тонким слоем сознания. Вот в этом суть внутренней тапаси. Внутренняя аскеза — это не аскеза тела, это аскеза духа. То есть тело ты не держишь в такой сильной строгости, как внешние аскеты. Но ум ты должен держать в большей строгости, как внешние аскеты.
Золото есть истина в браслете, а сам браслет — только идея или понятие. Следовательно, появление и исчезновение иллюзии мира – только изменение идеи. Тот, кто понял это, не интересуется более удовольствиями этого мира или райскими блаженствами. Это его последнее рождение. Кушунда продолжил. «О человек, отложи в сторону размышления об объектах окружающего мира как проявление бесконечного сознания. Оставайся исключительно сам собой.
Оставайся исключительно сам собой означает пребывай в своей природе. Что это за природа? Это природа ума. Оставаться самим собой означает, оно начинается с расслабления. Мы должны научиться расслабляться. Если мы не умеем расслабляться, мы не можем погружаться в природу ума. Потому что напряжение, ментальное или физическое, это сужение сознания, перекрытие нади. Это значит, мы какую-то неправильную позицию выбираем. Ум должен быть подобен небу. Так наставления даются в Анутара-тантре. А стать небом можно только в состоянии расслабления. Вот любое сжатие, это всегда вы точка, вы не небо. Небо никогда не бывает напряженным или сжатым. Сама его природа – это простор и распахнутость. Это значит, мы должны научиться расслабляться физически и психологически. Физически можно расслабляться, научиться, но психологически очень сложно. Потому что все люди живут в надеждах и страхах, все люди живут в проекциях, все люди живут в умах. И даже когда они хотят расслабиться, они хотят расслабиться умом. И чтобы расслабиться, они хотят расслабиться умом и еще сильнее напрягаются. Почему? Потому что очень хотят расслабиться. А потом не получается расслабиться. И еще из-за этого напрягаются. Очень хочу расслабиться, напрягаюсь. Не получается, тоже напрягаюсь. Замкнутый круг. Но на уровне ума невозможно расслабиться. Расслабление надо искать выше ума. Тоньше, глубже ума. За пределами ума. Вот за пределами ума есть область расслабления. Нам надо расслабиться физически в первом теле, а потом искать пятое тело. Не останавливаться во втором, третьем, четвертом. Не пытаться там что-то сооружать. Пятое тело – это Анандамай. Это очень тонко почувствовать его. Очень сложно расслабиться в нем. Но именно там возможно расслабление. За пределами ума. Но постепенно, если мы стараемся отбрасывать проекции, надежды, страхи, расслабление приходит. Если за умом мы обнаруживаем область, которая свободна от всего. Которая ничего не жаждет, не стремится ни к чему достичь, никакой деятельности, которая сама в себе укоренена, не подвержена никаким правилам от ума, никаким фиксациям. Она сама себе причина. Мы почувствуем, что это именно та область, в которой можно расслабляться. Это подлинная область нашей души. И вот из этого начинается путь Анутара-тантры. И когда мы расслабимся, мы обнаружим себя в состоянии тотального всеприятия. Это не состояние разграничения, отвержения чего-то, это состояние приятия всего. Потому что вот там, в той области, нет ограничений, нет разделений. Это область осознавания вне ума. Это не область человеческого мира, это область причинного, духовного мира. И тогда по-настоящему мы можем доверять этой области. Это область стопы Бога. Мы можем там по-настоящему расслабляться. И вот отсюда зарождается правильная установка в осознанности, в воззрении, в правильное созерцательное присутствие. И когда мы позволили себе глубоко расслабиться, отбросили действие, жажду действий, мысль, я что-то не сделал, мне нужно сделать. Установились в такой мысли, я уже все сделал, мне не нужно ничего делать. Мне нужно только укореняться в недеянии. И психологически можем по-настоящему расслабиться. Я за пределами всех ограничений, мы можем расслабиться вне ума. Тогда в относительном мире остается только лила, только игра. И лила происходит, если мы пребываем в состоянии осознанности. Лила – это атрибут Бхагавана, это не атрибут человека. Только Бхагаван может играть. Но вот когда мы пребываем в осознанности, то эта осознанность играет посредством наших тел, речи, ума в относительном. И мы позволяем этой осознанности играть. Для этого надо поддерживать внимательность к этой осознанности. Не забывать пребывать в подобном пространстве. Это значит начать играть на очень тонком уровне. На том уровне, где обычные люди никогда не играют. Обычному человеку очень трудно понять садху. Например, обычные люди часто меня вообще не понимают. Они выдумывают обо мне разные небылицы. Я уже чего только не услышал о себе. Им трудно вообще понять, кто я такой. В Индии садху, да, все понимают. Нормальные садху, мастера. Это понятно. Но не в России. Они видят только внешне. Потому что я играю на недоступном для них уровне. Мое сознание на недоступном уровне. И они никогда не могут это понять. Таким же образом и нормального любого садху, мирской человек не может понять. Он играет в другой лиге совсем, на уровне тонкого сознания.
Инерция возникает в сознании сама по себе, хотя кажется отличной от него. Но как один и тот же ветер может и раздуть огонь, и потушить его, одно и то же сознание может раздуть сознание, а может потушить его инерцией. Поэтому пусть твое самоосознание или проснувшийся разум поймет, что чувство эго «я» нет.
Самоосознание – это проснувшийся в нас духовный разум, будхи. Вот когда мы пребываем в осознанности, подобной небу, и мы зародили расслабление двух видов – физическое и расслабление психологическое в пятом теле, в первом и в пятом, научились пребывать в осознанности, подобное небу. Вот этот пробудившийся разум, он постепенно начинает растворять нашу карму и останавливать ее. Мы перестаем действовать импульсивно, под воздействием эго, под воздействием тонкого тела. Тонкое тело больше не управляет нами. То есть наши тонкие желания больше не властны над нами. Ум больше не управляет нами. Позывы васаны энергетического тела больше нами не управляют. Над всеми этими как бы есть такой большой покровитель, большой купол, купол осознавания, будхи, причинного тела. И вначале вы, конечно, сразу не доберетесь до причинного тела в чистом виде. Вначале вы будете испытывать суррогаты причинного тела, осознавания. Через тонкое тело, через проблески, но оно все равно будет пребывать у вас. Но понемногу-понемногу это осознавание причинного тела начнет чувствоваться как бхава, как расширенное состояние. Вы начнете обнаруживать, что вы уже не зависите от других более низких тел, что по-настоящему оно начинает вас вдохновлять и благословлять. Что вот этот сакши, внутренний наблюдатель, свидетельствующий о сознании, оно расширилось настолько, что оно стало стопами Бога. Вначале свидетель, внутренний наблюдатель, он не является никакими стопами Бога, конечно. Называть его стопами Бога было бы самонадеянно. Просто есть небольшая внимательность. Небольшое внимание к телу, небольшое внимание к мыслям, и все. Но постепенно вы начинаете в этом наблюдателе открывать новую глубину, новые измерения. И вы действительно открываете глубину, подобную небу. И расширенность, подобную пространству, и тонкость, и ясность, которая действительно позволяет назвать его стопами Бога. Вот с этого начинается путь Анутара-тантры. Об этом в Йога-таттва Упанишад говорится: стоишь, ходишь или спишь, всегда созерцай недвойственного царя. В этом вся суть наставления. Это очень просто для тех, кто овладел этим. Но для тех, кто этим не владел, это кажется невероятно сложным. И они нагромождают по этому поводу кучу теорий, множество философий. Но как бы они их ни изучали, они не могут понять. Потому что это вне ума. Это другое состояние, оно вне ума. Как только вы входите в ум, вы не можете ничего понять, вы путаетесь. Секрет его в том, что оно вне ума. Вне ума означает убрать оценки суждения и утвердиться на квантовом уровне мироздания, где внутреннее и внешнее одно, прошлое и будущее одно, мужское и женское одно, правое и левое, вверх-вниз одно, где игрок и игра одно, еда и едок одно, где тот, кто приносит жертву, и тот, кто получает жертвоприношение, это одно. Вот на уровне ума невозможно это представить, как это одно, еда и едок. Еда — это одно, едок — это другое. Как их соединить? Они только в желудке соединяются. Можно сказать, желудок реализовывает недвойственность. Ну как это? Игра, игрок одно, музыка и музыкант одно. Когда музыкант играет, где музыка и музыкант вместе? Но вне ума это все возможно быть одно.
Будь тем, что ты есть на самом деле. Когда твое сознание сольется с абсолютным сознанием, без появления объекта этого сознания, это и есть несравненный Брахман. Вся Вселенная наполнена бесконечным и неделимым сознанием. Пойми это на опыте и делай, что пожелаешь.